Отец, спасибо тебе за твой дух. Благодарны тебе за те способности и возможности, которые духом твоим уже пребывают в каждом из нас лично. И, Отец, мы ожидаем, что дух премудрости, дух откровения прямо сейчас поможет каждому слушающему сверхъестественно услышать, принять и применять мудрость, сходящую свыше. Мы просим тебя, направь нас в этом учении. Открой наши глаза и уши на волю Твою. Помоги каждому из нас сверхъестественно принять и применять то, о чем учит Дух Господень. И мы благодарны Тебе, Отец, за Дух премудрости и откровения. Благодарны Тебе за каждые открытые глаза и уши. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас эффективно применять веру Твою. Мы с благодарением принимаем действия Твоей веры. Мы с благодарением принимаем действия Твоего Духа. Мы принимаем, что Ты открываешь наши глаза и уши. И благодарим Тебя за то, что Ты делаешь нас способными и слышать, и видеть волю Твою. Спасибо Тебе, Отец, за то, что никто из слушающих не останется прежним, но будет эффективно применять веру Божью. Я благословляю их во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также направляй и веди меня, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, сегодня у нас с вами третья встреча, посвященная теме «Применяя веру Богу Всемогущему». Давайте я очень коротко обозначу некоторые основные моменты по первой и второй встречам. Первой и второй встрече в целом мы раскрывали некоторые особенности, которые хорошо бы знать каждому рожденному свыше, о вере Божьей. И на что мы сделали ударение? Мы сделали ударение на два основных момента. Первый. Даже давайте я обозначу второй первым, потому что мне хочется больше сделать ударение на то, что в общем-то является все равно первым. Итак, второе. Что мы обозначим, но потом я напомню первым. Я не хочу вас запутать, но я хочу больше уделить кое-чему внимания. Хотя оно первое. Мы говорили о том, что вера, как требование Творца, имеет свое обоснование. Или основание, можно обоснованность. Правильно сказать обоснованность? В чем обоснованность веры, как то, что Творец установил как требование? В Писании написано «по вере, чтобы было по милости». И мы с вами говорили о том, что если каждому рожденному свыше, даже рожденному свыше духом, отмечаем, предъявить требования совершенного человека, подождите, а Божий план писался для совершенного человека. Так вот, если каждому рожденному свыше духом предъявить требования совершенного человека, что предполагаемо каждой индивидуальной воле Божией, то ни один рожденный свыше, даже будучи рожденным свыше, не может войти в приготовленное для него лично. Так как, будучи безупречным духом, человек остается небезупречной душой, и небезупречным телом. Поэтому Творец, еще прежде создания мира, прекрасно осознавая, что рождение свыше не есть решение полностью, а есть решение начальное, утвердил милость как основание на определенный период времени, пока человек не безупречный душой и телом. Поэтому Творец установил по вере, чтобы с его стороны в отношении человека все действия были как и воля, по милости. Милость же, как мы с вами знаем из книги Иакова, превозносится над судом. Или милость в глазах Творца по отношению к человеку несравненно важнее, чем суд над теми поступками, которые он сделал, но, возможно, еще не покаялся. Совершил, но, возможно, забыл. И мы с вами обозначили, что это очень важно по причине того, что ни один рожденный свыше, помимо того, что не является абсолютно безупречным, так к тому же еще приступаю к престолу благодати, часто, я бы сказал, так и даже это мягко, забывая то, что он сделал прежде, что если предъявить требование, оно может учитываться и, естественно, препятствовать реализации того, о чем он просит Творца. Это отметил, то, о чем мы говорили. А теперь я хочу отметить первое, на что мы делали ударение. Я считаю, это что суперважный момент. Так как снова и снова, слыша некоторые высказывания о вере, чаще всего оно просто как слово, вырванное из контекста. Послушайте. И я рекомендую вам. Когда вы произносите слово «вера», сразу в своем уме пишите «тире» и пишите «воля Божья». А когда вы произносите слово «воля Божья», сразу пишите «тире» и вставляйте слово «вера». Чтобы эти два слова, они у вас всегда в уме соединялись в одно. Так как воля Божья для человека есть носитель веры или тут тем, в отношении чего человек может, имеет право верить Богу. То есть говорить о вере Богу вне знания Его воли, это просто вырывать из контекста сам термин. О, давайте верить Богу, давайте верить Богу, мы верим тебе. Послушайте, это просто вырванное из контекста высказывание. Вы не можете верить Богу о чем-либо, если вы вначале не поставили веру, я имею в виду слово, я имею в виду волю Божью в каком-то вопросе. То есть для того, чтобы совершать веру Богу в каком-то вопросе, вначале должно быть слово. То есть вначале достается слово, и именно оно является тем, посредством чего мы можем высвобождать веру Богу в этом вопросе. Почему вам нужно за это ухватиться? Так или иначе, вы все равно в определенных ситуациях стараетесь о чем-то помолиться Творцу. Как оно выглядит, сейчас не вопрос. Но вы хотите иметь результаты. И вы знаете, что без веры угодить Богу невозможно. Но если вы не знаете, как это работает, а просто берете сам термин «вера», ну, верить – это значит, я к нему обращаюсь, значит, я верю. Нет. Вера базируется всегда на его воле. Вопрос. Что первое – воля или вера? Вы скажете, брат Олег, ну, по логике вообще вера. Нет, по логике вообще воля, которая дает вам способность верить. Все знают такой стих. Он очень радикальный по своему заявлению. Все, что не по вере, грех. Давайте я вам дам расширенную трактовку в контексте того, о чем мы уже говорили. Все, что не соответствует воле Божией, и человек это делает, для человека это грех. Праведный верою жив будет. Заменяем. Праведный через применение воли Божией по отношению к себе, даже в этой враждебной среде, жив будет. Потому что воля Божия является тем, что побеждает мир. И сия победа, побеждающая мир, вера или воля Божия, которой вы применяете веру, она и побеждает мир. Поверьте, не вы побеждаете мир, а воля Божья побеждает мир. Или воля Божья побеждает волю дьявола. Поэтому я бы рекомендовал вам, рекомендовал бы всем, что хоть как-то говорит о вере, пожалуйста, не говорите о вере в отдаленности от воли Божьей. Причем, что воля Божья, она уже есть известная. Я не сказал вся. Но есть воля Божия, представленная в форме обетования. Каждое Божие обетование богодухновенно, и по своему содержанию оно носитель духа веры. Поэтому каждое Божие обетование – это уже реченная воля Божия и записанная Духом Божьим в Писании. Есть уже известная воля Божия, представленная в форме обетования. Есть воля Божия, которая открывается каждому человеку и имеет непосредственное отношение к индивидуальной воле Божией, это индивидуальные задания. Поэтому вера всегда конкретна. Вера – это не позиция. Я верующий. Вера – это не принадлежность. Я верующий в такой-то деноминации. Вера – это то, что производит воля Слова Божьего в нашем духе. Когда в наш дух попадает слово веры, что есть воля Божия, то, соединяясь, высвобождается вера. Вот так оно работает. Духом верует. Вера приходит от, а не сама по себе. Поэтому каждому слушающему этот материал я бы рекомендовал в своем уме закрепить это раз и навсегда. Слыша слово «вера» тире «воля Божия». Слыша слово «воля Божия» тире «вера». Так у вас будет правильно формироваться восприятие. И, естественно, когда вы попадете в какую-то ситуацию, и вам нужно участие Бога в этой ситуации, то вы не будете позволять эмоциям, слезам опережать, чтобы произвести на Бога впечатление, начинать Ему рассказывать. Нет. Вы будете прекрасно понимать, что для того, чтобы Бог участвовал, это не вопрос слез, это не вопрос положения тела, это не вопрос вашего звонка, это не вопрос, куда вы пойдете в какое-то здание, это вопрос Его воли. Поэтому вы сразу либо вспоминаете какую-то волю, известную вам из Писания, либо находите в Писании и начинаете вкладывать ее в свои уста, чтобы оно попало в ваше сердце. И произвело веру, без которой Богу угодить невозможно. Вот путь. Дай Бог, чтобы вы это запомнили. И больше никогда не наспотыкались на вырванном из контекста слове «вера». Чтобы вы больше никогда не рассматривали веру как принадлежность к какой-то группе людей. Веру как положение тела на коленях, на животе. Веру как место расположения вашего тела в каком-то здании, веру как выражение эмоционального состояния. Послушайте, все это никакого отношения к вере Богу, как и вере Божией, не имеет и никогда не имело. Это важно для нерожденного свыше. Но когда вы пережили рождение свыше, то теперь у вас есть действительно способность иметь веру Божью, которая происходит, совершается, активируется именно только в вашем духе. Поэтому я рекомендовал бы вам провести ваше исследование. Допустим, если у вас в компьютере есть поисковая программа, забейте слово «вера». И вот те слова, которые вам выдаст поисковая программа, возьмите, распечатайте их на листике. Вот так распечатайте. А потом сверху или снизу ручкой напишите в каждое слово «вера», напишите «воля Божья». А потом читайте. А потом читайте все, что вы перекачали. И вы увидите, сколько интересного вы увидите для себя. А потом еще увидите, по каким причинам те молитвы, которые вы совершали, это просто была игра в кондиционер и не больше. А потом увидите, по каким причинам те коллективные молитвы, которые совершаются, не приносят никакого результата. Вы увидите это все. Потому что, соединив слово «вера» с волей Божией, вы начинаете видеть, что Творец никогда не прячется. Но Он не действует вне того, что Он уже сказал. И Он никогда не говорил: «Ребята, но если вы заплачете, все. Ребята, но если вы станете на колени, все. Ребята, но если вы ляжете на живот, разговоров не будет. Но, ребята, если вы зайдете в это здание, все, ваша молитва отвечена. Вы нигде такого не найдете. Поэтому не рекомендую вам устраивать со своей жизнью эксперимент. Во-первых, у вас не так много земного времени. Во-вторых, ну не стоит. Не стоит терять время на то, что не работает. Давайте, если вы хотите применять веру Богу, то применяйте ее по им установленным правилам. Если написано «духом веруют», то значит только духом и веруют. Вопрос ума. Если написано, что вера приходит от, то значит приходит от, а не сначала вера, а потом слово. Нет, вначале было слово. И вера приходит от слышания слова, что есть. Конкретное слово – воля Божия. Каждое Божие драгоценное обетование является волей Божией. Поэтому и написано, что через сии драгоценные обетования мы становимся причастниками божественного образа жизни или становимся причастниками его участия в нашей жизни. Поэтому, если вы не работаете с обетованием в устах и в сердце, то вопрос веры для вас просто закрыт. Не, возможно, вы считаете себя верующим по причине принадлежности к какой-то группе людей, которые считают себя верующим. Но считайте себя. Можно быть верующим абсолютно безрезультатным. Абсолютно безрезультатным. Я называю это клубной верой. Верой, которая просто в вашем уме всегда держит вас в какой-то группе людей. В вашем уме, не больше. В вашем уме. Если вас спросят, вы верующий? Конечно, верующий. Но послушайте, если вы поедете в Африку и спросите папуаса, вы верующий? Он скажет, конечно, верующий. Конечно, верующий. Поэтому послушайте меня внимательно. Термин «вера» ни о чем не говорит. Термин «вера» лишь говорит о том, что есть тот, кому вы доверяетесь. И тот, от кого вы ожидаете, есть тот. Но это не значит, что это Бог Авраама, Исаака, Якова. Есть! Потому что если вы скажете африканцу какому-то, ты верующий? Он скажет, да, я верующий. Тогда пошли, применим веру нашему Богу. И вы вместе пошли. Потом смотрите, он упал перед деревом и целует корни. Что ты делаешь? Это мой Бог. Так ты же верующий. Да, я верующий в это дерево Баобаб. Я верю, что это дерево духа Баобаба. А вы думали, что слово верующий говорит только в одном направлении? Если вы поедете в определенные страны, где боги на каждый день, и спросите, вы верующий? Поэтому я бы рекомендовал вам слово «вера» либо держать через тире, либо никогда не рассматривать его как конечное слово. Потому что слово «верующий» лишь говорит о том, что есть то, откуда этот человек что-то ожидает. Но от кого он что ожидает, это уже вопрос. Поэтому неверующих нету. Даже те же атеисты – это люди, которые верят в то, что Бога нет. Поэтому неверие – это вера во что-то противоположное. Мы же верующие в Бога Авраама, Исаака и Иакова, который открылся нам в своем Сыне Иисусе и стал доступен через Его кровь. Но вера в Бога Авраама, Исаака и Иакова невозможна без знания Его воли, так как Его воля является связующим звеном с Его участием в нашей жизни посредством веры, применяемой к Его воле. Я с вами поговорил, как в детском садочке с детками, которые сидят как раз на ночных вазочках. Примерно так оно и выглядит иногда. Но извиняйте уж, потому что до удивления доходит порой. Человек 15 лет в церкви, а он не может сформулировать, что такое на самом деле вера, хотя Библия это настолько детально представляет. Я понимаю прекрасно, послушайте. Я более чем уверен, что я, если бы я спросил этого же человека, а ты помнишь слова песни такой-то, такой-то? А такой-то, такой-то? Конечно, легко. А такой-то, конечно, легко. А скажи мне, пожалуйста, вера Божия на чем основывается? На моей любви к Богу. И все. 15 лет в церкви. Знает наизусть все песни. Но ничего не знает о том, как принимать участие того, кому он поет. Как вам такой подход? Теперь вам понятно становится, почему все творение до сих пор ожидает откровения сынов Божьих. А сыны Божьи, кроме песен, ничего не учат. Ничего не знают. Они знают песни, они знают порядок песен. Они знают, сколько поклонения, сколько прославления. Они знают перерывы, они знают буфет. Они знают, что делать до собрания, после собрания. Они знают, как стоять во время собрания, знают, как во время поклонения, во время прославления. Но ничего не знают, как соединяться с тем, кому поют. Это не в осуждение сказано. Дух Святой мне сказал, я передал. Хорошо, а теперь переходим непосредственно к сегодняшней встрече. Сегодня мы будем говорить о том, фактически, как сохранять активной, уже высвобожденную в молитве веру Богу. Я сейчас не хочу повторять, как ее высвобождать, хотя мы говорили о том, что не бывает молчаливой веры. Если вы знаете волю Божию, обязательно нужно вложить ее в свои уста. Обязательно нужно произносить ее вслух. Обязательно нужно называть несуществующее как существующее. Он установил такой порядок. Это не вопрос деноминации. Это не вопрос принадлежности какой-то группе людей. Он установил порядок, который в одном из стихов называется законом веры. Слово «закон» – это значит, что есть порядок, элементы и порядок их соединения. Это не попытка загнать нас, это попытка создать порядок, из которого вас никто и никогда не может вывести. Что если вы будете соблюдать этот порядок, то у вас будет всегда один и тот же результат, независимо от того, одеты, раздеты, в каком положении и в каком месте. В этом есть особенность. Поэтому никто не пытается вас куда-то загнать. Хорошо. Поэтому еще раз отмечаю. Мы сейчас не будем говорить о том, как она уже активируется. Мы говорили об этом в нашей второй встрече. Сейчас я очень оперативно постараюсь вложиться в установленное время. Мы будем говорить о том, как сохранять уже ее в действии. Например, вы помолились молитвой веры на основании Слова Божьего, помолились о мудрости Божьей. Вы нашли в Писании обетование, которое говорит, что кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. В отношении чего вы помолились и попросили мудрости? Допустим, ваш ребенок уже в таком возрасте, что вам нужно решить, то ли ему учиться в школе, я имею в виду заканчивать 11 классов, он где-то как раз может быть там 9, 10, то ли ему надо получать какое-то образование, то ли техническое образование, то ли еще какое-то образование. То есть он как раз в таком периоде, что нужно принять какие-то решения. И вы понимаете, что принять решение вы не можете, потому что вы своего ребенка посвятили Богу. Вы своего ребенка отдали Господу Иисусу на воспитание. И вы понимаете, что вы сами не можете решить вопрос. А как услышать его, как принять от него мудрость, вы не знаете. Но вы услышали слово, что кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающим всем просто без упреков. И вы обратились к Богу Израиля, обратились к Господу Иисусу и спросили, попросили о мудрости. И вот здесь наступает интересный и важный момент. Я бы хотел, чтобы вы сейчас представили себе такую картину, что вы купили семена. Допустим, дыни. У вас есть грядка. И вы пришли и посеяли эти семена в почву. Вот представьте, что молитва – это как раз вот этот процесс. Молитва – это сеяние. Сеятель сеет слово. Это молитва. Бог, дающий семя сеющему. Это молитва. Молитва – это сеяние слова. А каждое слово – обетование. Оно от начала в своем содержании уже возвещает то, что будет в конце. Поэтому каждое обетование уже в целом открывает то, что произойдет, если вы правильно его примените. Каждое семя, каждое семечко имеет название, допустим, семя. Заметьте, что семечко дыни говорит то, чего вы еще не видите. Брат Олег, вы хотите сказать, что вот это семечко – это дыня? Это дыня. И причем не одна. Вы меня обманываете. Не, я вас не обманываю. Просто в этой семечке есть потенциал. Потенциал – это то, сколько дынь может быть с этой семечки, если выдерживать требования, необходимые для выращивания дынь. И сколько дынь может быть с этих семечки? Ну, я не знаю, сколько может быть с этой семечки дынь. Может быть, 5, может быть, 6, может быть, больше. Я не могу вам сказать, я никогда это не отслеживал. Но если вы посадите эту семечку и будете выполнять все требования, то, послушайте, сам Творец дыни гарантирует вам, что с этой семечки вы будете иметь дыни. Вы будете иметь дыни. Так вот, каждое обетование – это семечко. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Каждое обетование – это семечко. Чему уподобим Царство Божие? Оно подобно зерну горчичному. Каждое обетование – это семечко. Единственное, что для семечки обетования предназначена почва не физическая, а почва духовная. Что есть ваш дух? Ваш дух есть почва для Божьего семени. Именно, кстати, так вы и родились, вышерожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, которое проникло в ваш дух и произвело возрождение. Поэтому представьте себе такую картину. Вы взяли семена дыни, пришли к себе на грядку и посадили их в почву. Влажную почву, сразу отмечу. Я думаю, что вы мудрый был сеятель и посадили в хорошую влажную почву. Посадили. Хорошо. И вот тут наступает самый ответственный момент. Вы прекрасно понимаете, что надо время. Что посадить семя в почву, это не значит, что вы завтра придете, уже лежат дыни. Нет. Вы завтра придете, вы ничего не увидите. Брат Олег, а может послезавтра? И послезавтра ничего. Брат Олег, а послезавтра? А на следующий день ничего. Брат Олег, зачем тогда я садил? Вот. Сперва зелень. Но это возможно через 2 недели. Но сперва. Подождите, вопрос к вам. За 2 недели есть вероятность того, что если не оберегать то место, где это вы посадили, есть вероятность того, что, может быть, пробегающая собачка решит там выкопать ямку и заложить туда косточку вместо вашего зернышка. Есть. О, кстати, сейчас активируются белки, и они закапывают орехи. Поэтому, если рядышком стоял орех, и белка найдет эту взрыхленную почву, она воспользуется обязательно этой возможностью. Она посадит туда свой орех вместо вашей дыни. Это ее интересы. Поэтому вам придется оберегать. А теперь спроецируем вот этот момент оберегать, потому что в Писании написано «хранят семя в добром и чистом сердце». Давайте немножко вот этот момент «хранить» рассмотрим. Что значит «хранить»? И я вам представлю очень простой пример, как хранить. В целом, хранить – это сохранять активность посеянного семени в вашем духе. Сам же процесс хранить в физическом мире и процесс хранить семя в духовном мире, они очень похожи. Почему Иисус всегда духовный мир изображал на примере притчи о сеятеле, на примере сеятеля и жнеца, сеятеля семени и семени почвы? Потому что каждому человеку, даже не супер там духовному или не духовному, а физически понятно, как это весь процесс происходит. А Иисус просто наложил это на проекцию, потому что на самом деле, все, что мы видим в физическом мире как в форме закона, это есть отображение того, что действует в духовном мире. Духовное первично, а не физическое. Потому из невидимого происходит видимое. Это проекция. Проекция просто, которая материализована. А есть такая же проекция, которая не материализована. Она действует в вашем духе. Поэтому Иисус так и обучал. Так вот, я хочу показать вам, как это все делается в духовном мире. Для этого я воспользуюсь теми словами, которые сказал Дух Святой через Иакова. Эти слова записаны в книге Иакова, 3 глава, с 9 стиха. Мы уже читали их, но я хочу к ним вернуться. Им, а именно словами вслух, это Иакова 3 глава, с 9 стиха. Благословляем Бога и Отца. И им, словами, произносимыми вслух, проклинаем человека, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья, не должно, братья и сестры, всему так быть. Я пока только подвожу вас, не торопитесь. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Я бы не хотел, чтобы вы сейчас брали за пример ваш кран, где может потечь то вода желтого цвета, то оранжевая, то вообще непонятный цвет бежит. Давайте нет, просто берем, течет ли из одного отверстия источника, это значит родника, сладкая и горькая вода. Никогда не течет и течь не может. Если это родник хороший, не течет. Хорошо, зафиксировали. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины. Или виноградная лоза смоквы. Брат Олег, а если там Мичурин проходил? Нет, давайте брать по факту. Вот так вот. Вот так не может? Не может. Также и один источник. А вот это уже говорится про ваш дух. Отмечу, про ваш дух. Зафиксировали? Не про ваш ум, а про ваш дух. Потому что предмет диалога – дух человека, а не ум. Также и один источник не может. Знаете, когда я читаю эти слова «не может», Дух Святой поднимает во мне другие слова. «Рожденный от Бога не грешит». И грешить не может. Брат Олег, вы что? Рожденный свыше не может грешить? Не может. Да вы что? А я знаю брата, он ходит в церкви, он уже лидер служения, и он грешит. Стоп. Когда Дух Божий через апостола Иоанна говорит подобные слова, рожденный от Бога не грешит и грешить не может. Он не говорит о душе и не говорит о теле, рожденного свыше. Он говорит о духе, о том, кто одно целое с Духом Божьим, о том, откуда не может исходить желание греха вообще. Единственное, что душа пока еще, наполненная мудростью земной, может побуждать рожденного свыше, делать то, что грех. И пока духовный человек, младенец, он может попадать в такую халепу. Но грешит не он, а душа толкнула его на грех. А он просто не стал против него выступать. Как в свое время Бог сказал Каину, если грех при дверях, ты господствуй над ним. А уже в Новом Завете сказано нам так. Пленяйте всякое помышление. Рожденному свыше духу сказано. Пленяйте всякое помышление. Не ведитесь на провокации души. Запрещайте. Брат Олег, ну мне так нравится об этом думать. Пока ты только об этом думаешь. Но не исключено, что ты это и сделаешь. Если ты позволишь этому тобой управлять. Поэтому рожденный от Бога дух в союзе с Духом Святым не грешит и грешить не может. Единственное, откуда может идти провокация греха, это из ума. И если человек еще пока младенец или в каком-то вопросе просто не противостоял, то он же может совершить грех. Но благодарение Богу за то, что мы можем покаяться и обратиться, и дальше следовать. Поэтому и в настоящем стихе говорится о духе человека, о рожденном свыше духе. также и один источник, дух человека, рожденный свыше, не может изливать соленую и сладкую воду. Послушайте меня внимательно. Из вашего духа никогда ничего вразрез с волей Божией не выходит. Из вашего духа никогда не выходит что-то, что не соответствует вере в волю Божию. Чему я это все сказал? Представьте себе такую картину. Вы зашли в молитвенную комнату, и вы помолились молитвой веры из духа в соответствии с волей Божией о его мудрости. Теперь вопрос к вам. Как вы думаете, у вас перестанут появляться сомнения, что вы ее получите? Нет. А откуда пришли сомнения? Из духа или из ума? Из ума. А из духа? Нет, из духа не приходит такое. Ну, смотрите, еще раз считаю. Послушайте, услышьте это. Потому что надо вам, чтобы это вы услышали. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Смотрите, уста имеют такую особенность. Они просто воспроизводят что-то, чему позволено. Но откуда оно приходит, из ума или из духа, это уже другой вопрос. Знаете, ваши уста не перебирают, что откуда приходит. Знаете, ваши уста не являются такой инстанцией, которая, если что-то пришло из духа, уста говорят «Аминь», произносим. А что-то пришло из ума, уста говорят «Нет, нет, нет, ты не с нашей деноминацией». Нет, уста так не могут сказать. Уста воспроизводят всему, что волей позволено. Они озвучивают. Даже если вы сказали «Ой, вырвалось». Да, они воспроизвели. Да, вы не хотели бы это бы сказать, но оно вырвалось, потому что это душевный рефлекс, который вы еще не ликвидировали. Но они воспроизвели. Читаю. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья, всему так быть. Вы рождены свыше. Значит, все, что вы можете произносить, все, что вам нужно произносить, это произносить только то, что соответствует воле Божией. Я переехал вашу деноминацию прямо вдоль и поперек. Брат Олег, подождите. Но если я буду говорить все в соответствии с волей Божией, я же вам не скажу правду. Почему вы мне не скажете правду? Но если я скажу в соответствии с волей Божией, что я не болею, а у меня температура 38, я же вас обманываю? Не, послушайте, если вы болеете и подошли ко мне и скажете, брат Олег, послушайте меня, ранами Иисуса я исцелен и я не болею, то видя такой ваш подход, я скажу аминь, я соглашаюсь с вами, что болезнь не является вашей во имя Иисуса. Да, есть согласен деноминации, где если вы так скажете, вас не то что на последнюю лавку посадят, вас просто вынесут раз и навсегда. Потому что там не соединяются, там нету такого, что там просто дух человека и дух Божий в одной темнице сидят, в камере для двоих. Там ум шикует и радуется, потому что он констатирует факт. Хотя не верующие, но это больше вопрос принадлежности. Праведный, волею Божию в устах и в сердце, жив будет. Все, что не по вере, все, что не соответствует воле Божией в словах и в сердце, есть грех для человека. Брат Олег, вы славите меня в сложное положение. Я теперь даже не знаю, как я буду разговаривать с ними. Послушайте, не торопитесь. Слушайте, применяйте. Дух Божий даст вам свет, как и в чем вам действовать. Мы сейчас проходим только материал. Я еще вас даже не подвел к самой сути, о чем я должен сегодня с вами говорить. Хотя мы не торопимся. Итак, один источник, ваш дух, не может изливать соленую и сладкую воду. А теперь вопрос к вам. Откуда же может появиться соленая вода? Из ума. Заметьте, вы помолились молитвой веры. Вы высвободили веру из своего духа. Сладкая вода, живая вода. Но вдруг, после молитвы, спустя час или два, вы общаетесь с какой-то группой людей, и начинается: «О, вы знаете, никогда не знаешь». Подождите, вы помолились о том, что вы принимаете мудрость свыше сходящую от Творца в вопросе ваших детей. И вот рядышком кто-то появляется и говорит: «Вы знаете, никогда не знаешь, куда молодежь прет, что у них в голове. Ой, всегда куда-нибудь как понесет». И обычно рассказчик всегда смотрит в глаза тому, кому он это говорит, ожидая согласия. А так как это же ваш знакомый, плюс еще начальник вашего цеха, то вы, проглатывая слюну: «О, да! Да, так оно и да, вы правду говорите». И как говорит Писание, если двое согласятся, что происходит? Притча о сеятеле говорится, что как только сеется слово, тут же приходит сатана. Но приходит не для того, чтобы вас чему-то научить, а с одной целью, чтобы похитить. Вы посеяли семечку, да, но вы ее не оберегали. Вы не охраняли. Белка, собачка, это ваше семя уже вообще где-то улетело. Оно и близко уже не находится даже в квадратном метре. Потому что его выкопал каждый, кто только хотел, кто и мог, выкопал. Это подошел только начальник цеха, и вы уже согласились. Там подходит ваша жена, держит черпак в руках и кастрюлю, и смотрит на вас и говорит: «Ну что там наш паразит делает?» Смотрит на вас и спрашивает в отношении сына. И вы прекрасно понимаете, что если вы сейчас не будете соглашаться с женой, то борща вам не видать. И вы: «О, да, да, шатается где-то бездельник, борщ, где мой борщ?» Что происходит? Вы перечеркиваете. Вы полностью нейтрализуете действие слова веры в вашем духе. Еще пару согласий, и вы уже не будете помнить, о чем вы молились. Вы скажете: «Брат Олег, это такая история печальная, которую вы рассказали». Послушайте, я вам рассказываю реалии. Я вам рассказываю реалии. Другое дело, вы никогда системно их не отслеживали. Вы никогда не обращали внимания, что происходит с вами, когда вы о чем-то помолитесь. Вы никогда не обращали внимания, когда вы приходите в служение, в церковь, за вас помолились за исцеление, вы спели песню «Аллилуйя, аминь», сказали «Аминь, ранами Иисуса исцелен». Вы никогда не замечали, как вы выходите на улицу, встречаете знакомых, они говорят: «О, ты бледный, как стена! Да, точно! Я вот такой на погоду». Вы никогда просто это не замечали, как вы соглашаетесь раз, два, три, вы соглашаетесь, а потом в одном месте раз – и вы уже не помните, о чем вы молились, о чем соглашались. Одно вы чувствуете, пустота пришла. Послушайте, пустота пришла. Потому что в какой-то степени я могу вам сказать, верующие не верят в то, что здесь написано. А здесь реально описан духовный мир. О том, что происходит, когда посеяно семя. Притча о сеятеле – это описание духовного мира. И представлены три участника – Бог, человек и дьявол. И представлено, как и что использует Бог, и с какой целью. Представлено, как человек может принять семя и получить урожай. И представлено, как может потерять. Представлен дьявол, как и что он использует, и с какой целью. Это духовный мир, реальный. Но рожденные свыше читают притчу о сеятеле и думают: какая интересная притча, расскажу-ка я детям на ночь, чтобы они крепче спали. Хорошая притча. Это реальность. Это реальность. Поэтому я отмечу сейчас важный момент, что слова и действия человека после молитвы, слова и действия человека после молитвы должны находиться в соответствии с совершенной молитвой. Именно молитва, которую вы совершаете, молитва веры, должна определять все последующие ваши слова и действия в соответствии с тем объектом, в отношении которого вы молились. Если вы молились в отношении мудрости за детей, то, пожалуйста, больше не позвольте ни себе, ни кому-то рядышком говорить что-то вразрез с тем, о чем вы молились. Если вы помолились за тело и сказали слово, и приняли слово, то, пожалуйста, не позвольте ни своим устам, ни кому-то говорить на ваше тело, идущее вразрез с тем, о чем вы молились. А вот это называется подвязаться добрым подвигом веры. Сражаться за волю Божью. Единицы пока это делают. Печально. Много говорят, послушайте, но единицы делают. Представлю вам такую картину. Я сам был свидетелем таких вещей. Как рожденные свыше в молитве благословляют церковь, в которую они ходят. В собрании, вы правильно подметили, в собрании, это в собрании. Выходит за дверь и начинается. Обливает грязью все, что можно там облить. Начиная от того, как одет диакон, до того, какая кафедра, до того, какое освящение, до того, какой неопрятный пастор. И вообще, что это за пастор, разве он пастор? Хотя в собрании, только что в собрании, буквально полчаса назад, они стояли. Бог мой, Господь мой, благословляю эту церковь и собрание. Скажите, брат Олег, это лицемерие. Но я знаю, что это лицемерие. Но послушайте, проблема не в них. Проблема не в этих людях, что они так себя ведут. Проблема в том, что они высвобождают вначале, высвобождают что-то из духа, а потом это все аннулируют из ума. А потом из ума. Освобождают, а потом из ума. И они так живут, послушайте. Это не назовешь жизнью, но они так. Потом проходит какое-то время, и они говорят, вы знаете, мои молитвы не работают. Я пока не вижу результатов. О, это мои испытания. И всегда найдутся люди, которые скажут, да. Послушайте, есть целая группа людей, которые уже давно не верят в веру, что она работает. Они верят в испытания. Хотя, по сути дела, они не знают, что такое испытание. Абсолютно не знают. Они даже и в мыслях себе не прикинут, что вот та атака на их веру, это и был момент испытания. Испытание того, насколько они будут держаться воли Божьей. Они же считают, что ползать под ногами дьявола – это и есть испытание. Носить его плевок в своем лице – это и есть испытание. Это не есть испытание. Это есть невежество со всеми его вытекающими последствиями. В любом случае, если вы берете слово веры, волю Божию в свои уста и в сердце, в любом случае вы экзаменуетесь. Что на украинском звучит как испыт, экзамен. В любом случае. Но как раз момент этого испытания, это то, как вы держите волю Божию в своих устах и в сердце. Вот это да. Потому что вам придется подвязаться добрым подвигом веры, и сражение неизбежно. Всякий раз, когда в уста попадает слово веры и проникает в ваше сердце, сражение неизбежно. Так как это вызов царству тьмы. Это все равно, что вы заходите в темное помещение, в котором находится что-то враждебное. Причем ни одно, ни два, ни три. И пока оно темное, они тоже дезориентированы. Но вдруг вы включаете свет, и вас видно со всех уголков помещения в идеале. И они начинают устремляться на вас. Но! Пока свет включен, они не могут приблизиться близко, потому что он их слепит. Но они вынуждают вас выключить свет. Они уже знают, где вы. Осталось только выключить свет. Вот и все. Приходит давление. 5 инструментов дьявола. Скорбь, гонение, заботы века сего, обольщение богатством просто обрушиваются. Но у всех у них есть одна цель. Чтобы вы выключили свет. Никто не приносит свечу для того, чтобы поставить ее под кровать, а для того, чтобы поставить ее на подсвечник наверх, чтобы видели, светило всем. Прекрасно. Притча о сеятеле. Притча о сеятеле, я скажу вам так, это духовные очки, одевая которые и читая Писание, становится очевиден духовный мир. Поэтому Иисус и сказал, что кто не понимает этой притчи, тот не может понять ни одного учения, представленным Иисусом в Писании. Это вам пусть будет подсказочка. Поэтому рекомендую вам то ли заказать учебники «Притча о сеятеле», они есть у нас, то ли прослушать внимательно материалы, которые так и называются «Притча о сеятеле». Хорошо. Итак, говорить в молитве одно, а после молитвы другое, значит помогать сатане делать бездейственным вашу молитву. Сатана сам по себе ничего сделать в отношении вашей молитвы не вас не может сделать. Ему обязательно ваше нужно непосредственно участие, которое опять-таки будет выражаться в ваших словах и поступках. Поэтому в любом случае, если молитва веры совершена, молитва веры вышла из вашего духа, в любом случае начнется давление, которое будет происходить в первую очередь на уровне вашей души. Для начала. Потом то, что происходит на уровне вашей души, как-то удивительно и странно, будет подкрепляться через ваше окружение. Как-то удивительно и странно. Потом, если это не достигает какой-то цели, это будет подкрепляться через тех людей, которым вы не безразличны. Чаще всего это родные и близкие. И это все как-то удивительно взаимосвязано происходит. Но если вы внимательно читали притчу о сеятеле, если вы внимательны к тому, что говорит Сын Божий Иисус, то вы поймете, что духовный мир реален. А люди, которые это все делают, не виноваты, потому что просто реален духовный мир. Да, неприятно, когда дьявол использует умы знакомых или близких вам людей. Неприятно. Но это реален. Они всегда, послушайте, они сами не осознают иногда, что они говорят и делают. Поэтому у нас есть прекрасное слово для этого. Отец, прости, ибо не ведают, что творят. Наша брань не против плоти и крови. Наша брань не против плоти и крови. Поэтому не воюйте с ним. Храните слово. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас. Молитесь за обижающих вас. У вас есть мудрость, что делать. Побеждайте зло добром. Я сейчас все это говорю, чтобы вы могли сохранить работу слова. Когда слово начнет приносить плод, послушайте, есть огромная вероятность, что они станут первыми, кто это увидит и придут к вам с извинением. Но это будет только тогда, когда придет плод. Когда придет плод. Потому что если богоугодные пути человека, то он и врагов его начинает примирять с ним. Если угодно. А без веры угодить Богу невозможно. Потому вам придется хранить эту семечку. Оберегать эту семечку. Поливать. Брат Олег, а что еще надо поливать? Конечно, надо поливать. Брат Олег, расскажите, как поливать? Корневином. О, вы не слышали? Да, есть такое средство корневин. Корневин помогает быстрее укореняться молодому слабому растению. Брат Олег, а какой корневин духовный вы знаете? Духовный корневин – это молитва благодарения. Благодарение. Называя несуществующее, как существующее. Прекрасный корневин. Причем молитва благодарения, как корневин, произносится везде. То есть вы идете, где благодарю тебя. Благодарю тебя за то, что приходит мудрость. Мудрость приходит. И я прям вижу, мудрость приходит. Вы болеваете, вы оберегаете, вы не даете никому и ничему похитить у вас урожай. Это не значит, что вы закрываетесь, замыкаетесь. Нет, просто вы не пускаете никого туда. Все. Возможно, вы видите в провокациях, кто-то пытается зайти на эту территорию в отношениях ваших детей, вы стоите в мудрости за ребенка, а кто-то пытается зайти и сказать что-то плохое про ребенка, вы говорите «стоп, стоп, пожалуйста, прошу вас, если вы хотите продолжать со мной разговор, не трогайте детей». «Ну, а понимаете, стоп, извините, я сегодня занят. И ушли. Защищайте. Хранят его в добром и чистом сердце. Вам придется защищать. Вам придется оберегать. А как вы думали? Ну, я думал, что если Богу угодно, он сам себя защитит. Не, он сам себя защитит. Но семя, которое попало в ваш дух, попало в ваш дух. Оно в вашем духе. Поэтому, если вы хотите видеть результат, если человек хочет видеть результат после молитвы веры, нельзя говорить и поступать вразрез с уже сказанным в молитве веры. Молитва веры – это слова веры, которые высвобождают и направляют силу духа в ту сферу, в которой вы совершили молитву веры. Поэтому, чтобы сила духа веры работала, мы должны основывать их только на воле Божьей и оберегать. Ничего сложного, в общем-то, в этом нет. Я согласен, что очень сложно оберегать, очень сложно поливать и оберегать в том окружении людей, которые сами по себе вообще никогда не следят за тем, что произносят вслух. Я согласен. Поэтому есть такая притча, я хочу ее прочитать. Она звучит так. Сейчас, минуточку. Видел ли ты человека опрометчивого или невнимательного к словам своим? На глупого больше надежды, нежели на него. Да, если вы находитесь в окружении таких людей, болтуну. Неважно, верующий, неверующий, сейчас этот вопрос не стоит. Очень сложно там поддерживать эффективность и действие слова веры в вашем духе. Как говорит Писание, худые сообщества. Худые – это значит, послушайте, это не значит неверующие. Худые, ну худое – это значит слабое. Это младенцы. Вот общество младенцев, ну, разрушает добрые нравы. Оно не приводит к зрелости. Ну, конечно, если вы постоянно общаетесь с младенцами и продолжаете общаться с младенцами, а младенцы, они говорят все подряд, они ничего не контролируют, они ничего не отслеживают, они что чувствуют, то и поют. Очень сложно поддерживать работу в вере, потому что если вы не будете с ними соглашаться и не будете говорить с ними одно, они просто начнут что-то против вас говорить. Поэтому вам придется выбирать, то ли вы хотите оставаться с младенцами младенцем, то ли вы хотите расти, и вам придется оставить общество младенцев. Ну, брат Олег, я хотел бы, чтобы уже молитва была отвечена, и среди младенцев наставить. Так не бывает. Так не бывает. Младенцы, они чаще всего капризны и требуют, чтобы вы были всегда с ними в согласии. Поэтому, если вы не будете играться их игрушками, они вас попросят из своего песочника. Итак, имейте веру в силу, сказанную и записанную волю Творца. Имейте веру. Поэтому, если вы посеяли семя, имейте веру в то, что это семя принесет результат, но с вашей стороны необходимо его оберегать и поливать. Услышали? Оберегать и поливать. Оберегать – это не говорить и не поступать вразрез. Поливать – это благодарить, называя несуществующее, как существующее. Когда начнется процесс зелень, колос, вы будете в курсе. Это начнет влиять на ваше сознание. Это начнет накладывать отпечаток, производя у вас хотение и действие. Вы начнете замечать это, как в молитвенной комнате. Вы начнете замечать это, как и в повседневной жизни. Когда вдруг, вы начнете что-то видеть, чего вы раньше не видели. Что-то слышать, чего вы раньше не слышали. Возможно, вы раньше не слушали какой-то материал. Считали его бесполезным. И вдруг раз, то подождите, он уже нужен мне. Открыли глаза ваши. Но это не вы их открыли. Это семя, зелень. Зелень открыла ваши глаза. Подождите, это еще даже не колос. Потому что когда появится колос, то вы еще и те учения заметите, которые необходимы для вашего духовного роста. А потом начнет открываться. О, вы знаете, брат Олег, вообще ваш диск у меня дома лежал уже 5 лет. Как я мог, так сказали мне люди, как я мог вот тогда вот не слушать? Ну, вы знаете, вот у нас брат в церкви, он постоянно рассказывает то, что он услышал от вас, и вот оно как-то меня вот, знаете, вот коснулось через 5 лет. Медленно росло, но росло. Зелень, колос, полное зерно, когда же созреет плод? Посылает в серп, потому что настала жатва. Это делает другим человеком. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы прошли этот процесс. Чтобы на каждом этапе вы могли эту ситуацию внутренне отслеживать. Но вам тогда придется беречь это семя. Беречь это семя от того, что говорите вы и говорят в отношении вас. Беречь это семя от того, что вы собираетесь делать или не собираетесь делать. Вам придется этим заниматься. Поверьте, это не так сложно на самом деле. Да, это сложно там, где дети. Потому что дети не дают этого делать. Поэтому, возможно, для вас лучше на какой-то период времени вообще либо уединиться, либо пока походить в гости в то собрание, где находятся люди воли Божьей. Заметьте, я не сказал верующие. Люди, которые чтут волю Божию, держатся воли Божьей и вкладывают ее в свои уста. Возможно, вам придется пока походить туда, в гости. Пока вера не произведет соответствующие результаты, пока вы их не увидите, а потом можете пойти туда, где, в общем-то, вы сидели. Хорошее слово подходит очень. Сидели. Отсидка была у вас там, пока сидели. Я не хочу там сидеть. Пусть Дух Божий вам говорит в отношении этого. Итак, слова и действия, идущие вразрез с молитвой, основанные на воле Творца, становится сопротивлением для силы Духа Святого, высвобожденной в молитве. Причем, заметьте, это делает не дьявол. Это делаете вы под его давлением. Не без вашего участия. Поэтому в Писании написано хранить себя. Хранить. Хранить уста, хранить глаза, хранить все то, откуда эта провокация может прийти, и начинать оказывать влияние на вашу душу, побуждая вас что-то сказать, побуждая вас что-то сделать. Я дам вам такую подсказку. Наиболее, скажем так, эффективный инструмент дьявола, как он считает, потому что есть место, где дьявол действует и всегда больше всего ожидает там результата. Всегда, больше всего там. Это семья. Да? У каждого из нас есть свой Назарет. То место, где вас знают, поэтому могут сказать что-то, что проникнет очень глубоко. Потому что они знают что-то о вас то, чтобы вы не хотели, чтобы оно хоть когда-то выходило наружу. Но дьявол просто может взять именно это и вылить. Чтобы обидеть вас, ранить вас или оскорбить. Но не просто так это сделать, а чтобы вы ответили. А вот именно ваш ответ и будет как раз тем, что эту семечку аннулирует. Братья, а что мне делать, если я аннулировал семечку? Покаяться и вернуться. Покаяться, разрушить все возможные последствия и вернуться к этому семени с благодарением. Но при этом, послушайте, сама провокация не отменяется, она придет снова. Она придет снова, пока вы снова и снова не пройдете с победой каждую провокацию. Поэтому верующему или тому, кто держится воли Божией, все содействует ко благу, к росту, к росту. Иаков так и сказал: с великой радостью, братья, принимаете, когда впадаете в различные искушения. Да, так, если вы к этому мудро будете относиться, то вы гораздо быстрее вырастете, чем в парниковом каком-то состоянии, где вас никто ничего, вы спрятаны, в тумбочке лежите, до пока полный колос не придет. Нет. Поэтому еще раз обозначу. Как только вы вложили Слово Божие в свои уста и в сердце, как только вы почувствовали в своем духе, что слово стало активно, то есть пришло определенное дерзновение, пришла радость, пришло внутри жизнь, в действие приводятся и еще кое-какие процессы. А именно, активируется царство тьмы, чтобы все, что произошло в духе, теперь было угашаемо. И, внимание, при этом и ваш ум, а именно его содержимое, тоже будет задействоваться против вас. В разных мыслях, в разных снах, в разных. С одной целью, чтобы вы сказали или сделали что-то, что, в общем-то, и аннулирует действие веры, которую вы привели в действие в вашем духе. Поэтому слова и действия в повседневной жизни верующего должны определяться его молитвами в соответствии с Писанием. Я веровал и потому говорил. Если вы верите в волю Божию, и вы эту волю Божию вложили в уста и в сердце, то все, что вы говорите потом, должно соответствовать воле Божьей. Потому говоришь, говори как слово Божие. Ничего сложного в этом, в общем-то, нет. Все, что я сказал, не является чем-то сложным, знаете, там, супердуховным или еще нет. Это жизнь. Это жизнь рожденного свыше. Поэтому я рекомендую вам, как я уже сказал, провести свое исследование, взять в симфонии, сделать выписку по слову веры, слово вера, сверху написать слово воля Божия и прочитать все эти стихи из Писания, где слово вера, прочитать со словом воля Божия. Это будет хорошее изучение. Следующее. Научиться быть внимательным к тому, что начинает происходить с вами после того, как вы помолились молитвой веры. Просто понаблюдайте. Возможно, как я еще раз сказал, пройдите, изучите притчу о сеятеле. У нас есть учебники по притче о сеятеле. Их 3 книжки, как серия идет. Вы можете их заказать. Можете зайти на канал YouTube и найти, забить притча о сеятеле. Либо просто в Вайбе, то есть, извиняюсь, в Гугле забить притча о сеятеле, написать мою фамилию. И вам выкинет разную информацию, связанную с притчей о сеятеле. Можете провести свое исследование. Это для вас будет очень полезно. Так как сама практика воли Божией в притче о сеятеле раскрыта, наверное, как ни в каком другом учении Иисуса. Поэтому я вам рекомендую. А вы уже какое решение примете, это ваше право. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Божий за то, что Он трудится над нами. И такие простые истины снова и снова доносит до нас в терпении, ожидая, что мы будем действительно не только слушателями их, но и исполнителями, которые приобретают опыт и становятся зрелыми. Зрелыми. Хорошо, давайте мы с вами помолимся, поблагодарим Дух Божий за Его труд и терпение каждому из нас. Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух, который трудится над нами. Трудится и снова трудится. В милости Своей, помогая каждому из нас обращаться от худых путей и быть исполнителем, а не слышателем только. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас эффективно применять веру Тебе в повседневной жизни. Учишь нас, как это делать до автоматизма во имя Иисуса. Полагаясь на Твою милость, на Твою волю во имя Иисуса, мы благодарны Тебе. Мы будем стараться, мы будем стремиться. И просим Тебя, напоминай. Надо, обличай, но напоминай. Помоги каждому из нас не забыть об этом. Помоги каждому из нас помнить, что без веры нельзя угодить. Без веры нельзя угодить. Без знания воли Божией в устах и в сердцах, ну, нельзя угодить. Помоги нам об этом не забывать и другим напоминать во имя Иисуса. А мы благодарны Тебе за милость, которая превозносится над судом. Мы благодарны Тебе за то, что Ты ничего от нас не удерживаешь. Мы благодарны Тебе за Иисуса, как нашего Учителя, который трудится над нами. И мы верим, что у вас получится. Спасибо за помазание, за служение Духа и за то, что мы не останемся прежними. Мы также благодарны, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни. И мы берем свое семя веры. Семя веры в то, что Бог, дающий семя, сеющему хлеб, пищу, всегда дает обилие посеянному и умножает плоды правды. Поэтому мы благословляем это семя во имя Иисуса и высвобождаем с него урожай, который да поднимается, да приходит в руки сеющих семя прямо сейчас. Отец, я в согласии высвобождаю урожай с каждым сеющим семя во имя Иисуса. А тебя, сатана, я связываю и запрещаю тебе препятствовать поступлению урожая с каждым сеющим семя во имя Иисуса. Урожай приходит во имя Иисуса, восполняя нужду каждого сеющего по богатству Отца Небесного во имя Иисуса. Аминь.